Продолжаем читать слово преподобного Исихия о трезвении. И сегодня почитаем 90-й абзац. «Насколько бдительно внемлешь уму, настолько с теплым желанием будешь молиться Иисусу. И опять, насколько небрежно надзираешь за умом, настолько отдалишься от Иисуса». И как первое сильно освещает воздух ума, так последнее, то есть уклонение от трезвения и сладостного призывания Иисуса, обыкновенно совсем омрачает его. Естественно, сему делу быть так, как мы сказали, и иначе оно не бывает. Это узнаешь ты из опыта, когда делом испытаешь, ибо добродетели, особенно такое святородное сладостное делание, обыкновенно не иначе изучается, как опытом. Преподобный Исихий пишет здесь о том, что трезвение ума, наблюдение за умом, оно влияет на теплоту молитвы, на молитвенное усердие, на именно молитвенное вожделение. То есть ты не просто формально начинаешь призывать имя Иисуса, но с любовью, с горением. То есть ты никогда не охладеваешь в желании, в стремлении призывать имя Иисуса Христа. То есть трезвение прямо влияет на молитвенное делание, вернее, на правильность этого молитвенного делания, на горячность, на естественность, на жизненность этого молитвенного делания. Так что чем больше ты заботишься о чистоте своего ума, тем горячая твоя молитва, тем больше ты привязан ко Христу. Почему? Ну, вообще, вот можно было эту абзац, как и последующие несколько абзацев, говорящих о связи трезвения и молитвы, можно было пропустить. Потому что для святых отцов той эпохи, к которой относится преподобный Исихий, для святых отцов это само собой разумеется, это общее место, и, скажем, мы множество раз так или иначе об этом уже говорили. Но для нас, для вот современных христиан, для современных людей, пытающихся жить духовной жизнью или что-то подобное делать, для нас не очевидна связь трезвения и молитв. Причем здесь ум и молитва? Вот этот вопрос я слышал много раз. Причем здесь ум и молитва? Молитва – это молитва, все понятно, я молюсь. Причем здесь ум? Причем здесь трезвение? Ну да, вроде как понятно, что для борьбы со страстями необходимо какое-то трезвение ума. Это все понятно. Но для чего? Как трезвый ум, как чистый ум, как трезвение влияет на молитву? И вообще, как связаны ум и молитва? Человек этого современно не улавливает. Ну а не улавливание этой связи, это все равно, что не улавливать, скажем, не улавливает закономерности между солнцем и теплом. То есть солнце светит жарко. Вот. Если не жарко, то почему мне, вот, мне холодно, я замерзаю? Но при чем тут солнце? Причем солнце совершенно ни при чем, не просто холодно. Солнце не играет роли. Вот не усматривает связи между умом и молитвой, это в принципе, не понимать, в чем дело. По сути дела, преподобный Исихий говорит о том, что если ум мутный, если ум грязный, нечистый, мрачный, если ум наполнен всякой ерундой и дребедени, то сердце отдаляется от Бога. Если ум трезвый, чистый, наполненный призыванием имени Иисуса, то сердце пребывает в Боге. Если ум молится, если ум призывает имя Иисуса, то сам он от этого становится чище, и вследствие этого Бога в сердце больше. Вот такая простая вещь, но вот для того, что было просто для святых отцов, мы совершенно не понимаем. Тем более, что обычно мы называем молитвой совсем другое действие. Совершенно не то, что описывает здесь преподобный Исихий или кто-нибудь другой бы где-нибудь описывал. Мы считаем, называем молитвой совсем другой. Мы называем молитвой, и поэтому она у нас никак не связана с умом, скажем, она скорее связана у нас с чем-то другим, с личностью, может быть, с лицом, с нашим как-то вот еще связана. А в целом, может, с сердцем как-то связано. Причем тут ум? Мы считаем, мы называем молитвой обращение к Богу. Вот просто обращение к Богу. Примерно такое же обращение, как я обращаюсь к человеку на улицу. Здравствуйте, вы не подскажете, как пройти в библиотеку? Или, скажем, прошу водителю, пожалуйста, остановитесь, мне здесь выйти надо. Или обращаюсь, к своему сыну, говорю ему, ты бы не мог, пожалуйста, сходить в магазин и купить мороженое. Вот примерно так же мы обращаемся к Богу. И вот это мы называем, вот это обращение к Богу, мы называем молитвой. То есть, когда мы выражаем Богу некую нашу просьбу. Господи, дай мне, пожалуйста, здоровье. Очень тебя об этом прошу. Свечку поставил. Перекрестился. Господи, мне очень не хватает денег, мне очень нужна помощь твоя, пожалуйста, помоги. Еще раз повторю. Пожалуйста, очень прошу тебя, как-то расширить эту молитву. Примерно свечку поставил, перекрестился, пошел. Но если я не только захожу в церковь, как-то молюсь на литургии, то примерно так же периодически, миром Господу помолимся или что-то, Господи, помоги мне, мне очень хочется выздороветь, помоги мне. Периодичностью какой-то мы произносим эти молитвы, обращаемся к Богу. Вот это мы называем молитвой. Если, это состояние просьбы у нас проходит, ничего не надо, совсем ничего не надо. Как-то все остальное, что мне надо, не насущно, и просить об этом как-то особенно не хочется. Примерно мы так рассуждаем о том, что если Богу угодно, то Он это даст. Не даст, не угодно, значит, не даст. Поскольку это не насущная вещь, то мы стесняемся Его об этом просить. Наверное, это хорошо, но молиться как-то Богу надо, мы же понимаем это, раз есть Бог, к Нему надо обращаться. Не могут люди жить на территории одной квартиры и как-то друг с другом разговаривать. Это всех будет очень тяготить. Надо хоть изредка к нему обращаться. И человек переходит к тому, что он читает молитвенные тексты. Называет он это правилом или просто читает молитвенные тексты, утреннее и вечернее правило, или просто читает некоторые молитвы. О здоровье, об исцелении. И, кстати, часто, когда люди говорят, у меня проблема, надо, ребенок заболел, надо его вылечить, чтобы он исцелился. И говоришь человеку, надо Богу помолиться, он говорит, да-да, я согласен, какую молитву нужно прочитать. У меня тяжелая жизненная ситуация, у меня кредиторы насели, что можно, как можно помолиться. ну как, вот молитву какую-то надо прочитать, вот там, видите, икона Пресвятой Богородицы, у ней стоит молитва. Человек берет этот молитвенный текст и читает, и радостный текст, тем более достаточно такой развернутый, больше, чем коротенькая молитва, и удоволенный, вот, изливший в каком-то молитвенном вдохновении, скажем, или делании, вот, свою просьбу расширенно так, правильными словами, как он понимает, он тоже ставит свечку, целует икону и уходит. Иногда, и не так уж, чтобы редко, это молитвенные воззвания сопровождаются слезами, плачем. Человек, ну скажем, что-то зацепило его, или просто, ну вот, особенно если человек, естественно, там переживает за своего ребенка, или за свою жену, или мужа, ну за каких-то близких, за маму, он плачет. И вот этот плач очень часто человек называет умилением. Он воспринимает, если он читал у святых отцов что-то подобное об умилении, он думает, что это есть оно, это умиление. Вот. И действительно, вроде, ну, плачет человек, это же всегда хорошо, несомненно, блаженный плачущий. Вот. Поэтому как бы ругать-то человека и не за что, и, собственно, какая разница, как это называется. Человек плачет, плачет перед Богом, значит, несомненно, так или иначе будет утешен. На самом деле, чаще всего он плачет от того, что он чувствует любовь Бога к себе. Чувствует ее душой, эмоционально, что да, вот Бог такой хороший, он меня любит. Или чувствует ее в том, что вот он попросил об исполнении какой-то просьбы, и эта просьба исполнилась, он также чувствует, что Бог ему помогает. И он так об этом говорит. Человек в конце, ну, там, то есть в итоге какого-то пути, пройдя вот определенные вот эти прошения, чтения, он видит, что Бог ему помогает, он видит, что Бог о нем заботится, он связывает это совершенно справедливо и правильно с тем, что он обращался к Богу за помощью, и поэтому, ну, для него это просто утешением и радостью, он искренне всегда говорит о том, что Бог не помогает, я ему молюсь, и он мне помогает. И вот, ну, скажем, ничего больше сказать, вот так оно бывает всегда. И поэтому любой человек, а все, ну, практически все люди, входящие в церковь, так или иначе в этом состоянии были или находятся, иначе бы они тут просто не находились, они знают, что Бог им помогает, они к нему приходят, они его благодарят, они его снова о чем-то просят. И снова вот получает это просимое, и снова им хорошо, и они знают, что Бог их любит, и он им помогает, он их видит, он их жалеет, он о них заботится. И вот такое состояние, в принципе, с большинством людей бывает всегда, ну вот до, порой, очень часто, до самой смерти. Естественно, когда они читают о молитве святых отцов, о том, что вот святые отцы помолились там, или они молились, и молились недолго, они, конечно, изумляются вот, о том, что человек долго молился, да, замечательно. Но по большому счету никакого смысла в этом не видят. Ну, а зачем молиться-то? Вот. Ну, я попросил, один раз сказал, ну, другой, ну, третий, ну, собственно, все, и получилось. Но если не получилось, то, значит, Богу так угодно, и все. Я больше как бы не смущаюсь по этому поводу. Единственный раз, то есть единственная ситуация, в которой, ну, вот обыкновенный человек вдруг понимает, что что-то не так, это когда он действительно, ему крайне необходимо получить просимое, и он просит, и ему даже кажется, что просит сверх меры, а ничего не происходит. Это обычно бывает тогда, когда мы просим не материальных благ, когда мы просим исцеления от страсти, когда мы просим исцеления от страсти дорогих, близких для нас людей, мужа, жены или ребенка нашего, родителей, когда нам очень важно, чтобы быть услышанным, Мы очень хотим, потому не можем отступать, и вдруг неожиданно для нас получается, что Бог не исполняет наши просьбы. Для нас загадка, как так раньше исполнял, теперь не исполняет. Или когда человек вот по какой-то причине, ему совершенно непонятной, невнятной, вот дурацкой, дикой, какая бы она ни была, вдруг понимает, что в нем восстали какие-то такие мерзкие страсти, которых он никогда в себе не замечал. Он негодует по этому поводу, он говорит: «Господи, убери эту вот дрянь, почему она ко мне лезет? Вот эта страсть, я не хочу ее там, желание выпить, или желание там покурить, или желание нахамить, или желание кому-нибудь врезать». Вот, это ненависть. Человек понимает, что это плохие желания, они ему не нравятся, он себя за это не любит, а вообще-то он себя хочет любить, он вообще-то и любит себя. И он бы любил себя по-настоящему очень большой искренней любовью, так же, как Бог его любит, но вот эта зараза, вот эта вот зараза, она мешает. А если Бог еще из этой заразы на меня обидится, скорее всего, уже обиделся, потому что я же вот такая вот никчемная, вот такой пустой человек, как я могу теперь вообще просить, молиться о чем-то Богу, вот такая скверная, и сколько я не прошу, чтобы ее не было, она не исчезает, эта скверна. Вот у таких людей появляется понимание, что что-то в его прежней молитве, замечательной, радостной, трогательной, умилительной, было не так. Вот. Он начинает искать, думать, сам начинает молиться, и постепенно, как справедливо здесь говорит преподобный Исихий, через опыт кое-чему научается. И научается он, в первую очередь, несомненно, научается тому, что молитвой отцы и вообще вот вся православная церковь в традиции своей, в предании своем, молитвой называет совсем другой. Даже Господь в Евангелии молитвой называет нечто совсем другое. Молитва – это то, чему, оказывается, нужно учиться. То, что еще нужно приобрести. То, что еще нужно стяжать. Вот обыкновенно так человек не может помолиться. Почему-то у него есть такая мысль, что вот откуда-то она в нем взялась, что вот я захотел, пошел и помолился. Ничего сложного в этом нет. Он убежден в этом моменте. Вот во всем другом он не убежден. Он знает, что если ты хочешь, например, достигнуть каких-то результатов, надо пойти потренироваться. Если ты хочешь выучить языки, надо пойти их поучить. Если ты хочешь, чтобы тебя взяли на работу, надо как-то вот потрудиться и показать, что ты действительно классный специалист. Но он убежден, что помолиться, что ж такого, пришел и помолился. А молитва – это дело, которому нужно учиться. Как говорит об этом известное всем слово, Господь дает молитву молящемуся. То есть надо делать постоянно молитвенные усилия, чтобы научиться молитве. Надо всегда что-то делать молитвенное, чтобы молитва к тебе пришла. То есть буквально вот надо, скажем так, прокачивать молитву, скажем таким сленговым словом. Вот. То есть постоянно надо употреблять усилия. Царствие Божье нудится и нужницы, то есть нудящие, принуждающие себя, достигают Его, говорит Христос. Почему так? Что тут за загадка? Молитва – это состояние целостного человека, предстоящего перед Богом, стоящего перед лицом Бога и внимающего Богу, внимающего не в смысле слушающего только, а именно внимающего, то есть всем существом, сосредоточенного на Боге, на исполнении Его воли, на переживании Его воли как потока жизни, на осуществление его воли, как потока жизни, изливающегося в мир. То есть он был весь человек, должен весь быть сосредоточен на одном Боге, собран в Боге. Вот возлюбить Господа Бога своего всем своим сердцем, всем своим умом, всей своей крепостью. То есть всем умом, всем сердцем, всей волей он должен возлюбить Бога. То есть видеть только Его, слышать только Его, знать только Его, слушать только Его. Он должен быть сосредоточен, как сосредоточен возлюбленное, сосредоточено возлюбленное возлюбленным, как сосредоточен сын в отце, солдат в своем полководце, слуга в своем хозяине. Что он скажет, чтобы сделать точно то, что он скажет, потому что это жизнь, это сокровище. Но чтобы стать таким целостным человеком перед лицом Бога, надо собрать свой ум воедино. Надо этот ум соединить с сердцем, опустить его в сердце. Надо приложить к этому волю, чтобы все, что мы слышим, знаем, получаем от Бога, все это исполнить. Вот это собирание души воедино. Ум, сердце и воля должны быть единым целым, единым центром. Не так, чтобы воля сильная, ум слабый, там сердце доброе, а воля злая, там ум добрый, а сердце злое. Вот. Чтобы не было этого разнобоя, чтобы все было собрано воедино, чтобы от тления, от распада наше естество исцелилось. И начинается это все именно с собирания ума. А что такое собирание ума? Это ум, когда он отрывает себя от всего, что есть в мире. Он не думает о вещах в этом мире, потому что если он думает о вещах в этом мире, он привязан к вещи в этом мире. Вот, то есть он в меру мысли своей, сосредоточенности на там, машине, доме, работе или еще чем-то, он не сосредоточен на Боге. Он там, вот в этой вещи, а не перед лицом Бога. Он повернут к Богу как минимум боком, если не спиной, и смотрит и погружает себя в рассмотрение того дела, которое он делает. И вот этот ум надо оторвать от всех вещей в этом мире и сосредоточить его в Боге. Когда он сосредоточен в Боге всецело, это значит, никакой посторонней мысли в нем нет, кроме той, что изречет Бог, то, кроме того, что скажет, что сделает с ним Бог. То есть всецело все остальное убрано, исчезло. Ум становится чистым и безвидным. Он собрал себя перед лицо Божье. А любая мысль в этом состоянии, приходящая в ум, она отвлекает, она увлекает и уводит снова в мир. Вот стоишь на молитве, собран в Боге, пришла мысль, вот, ух ты, у меня же через неделю день рождения, чем же я гостей кормить буду, а какое же у меня блюдо, и все, ты там, в дне рождения. Ты вроде стоишь перед иконой с молитвословом в руке, но ты на дне рождения, ты не внимаешь Богу, ты внимаешь дню рождения. Или пришла мысль о том, что у тебя завтра зарплата, и надо ее потратить как-то с умом. Ты там, в этой зарплате, в этом дне, а не здесь, перед лицом Бога. Телом-то ты здесь, но ты не молишься. Ты умом отпал от Бога. И молитва, собственно, то, что язык говорит. Ты стоишь, но умом ты уже не в молитве, ты уже не перед лицом Бога. Вот как важно именно деятельность ума. И поэтому трезвение, как оно есть, то есть та деятельность ума, которая направлена на то, чтобы отсекать все помыслы, отвлекающие меня от молитвы, вот трезвение крайне необходимо. Если ты не трезвишься, то ты мыслями пребываешь не перед лицом Бога. Если ты трезвишься, то ты находишься перед лицом Бога. Нельзя допускать мысли, которые в момент молитвы или после молитвы увлекают тебя от Бога. Надо научиться быть перед Богом, то есть внимать Богу, быть внимать и внимательно одного корня. Внимать перед Богу, внимать Богу и быть внимательным перед Богом, это значит, что весь ум собран вот здесь и сейчас перед Богом, который есть его жизнь, его дыхание, его радость. А в этот же ум должен тщательно блести, чтобы ни одна мысль не похитила его и не увела туда, где нет этой жизни.